Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Такое бывает, потому что, конечно же, сегодня 27 декабря, Новый год рядом, поэтому иногда... И техника тоже хочет отдохнуть, согласитесь. Меня зовут Георгий Бабаян. Сегодня, как я уже сказал, 27 декабря, 18.06 на часах. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Всем добрый вечер. За пультом звукорежиссера Евгений Мирзон, за пультом режиссера нашей YouTube-трансляции Георгий Осипов. У нас такое изменение получилось, да, в сетке вещания. Сегодня я вместо главного редактора радиостанции здесь в эфире, потому что главный редактор радиостанции был приглашен на мероприятие в Министерстве иностранных дел, которое не мог никаким образом перенести, его так очень внезапно, на самом деле, организовали эту историю, поэтому он будет в эфире завтра со своей программой, будет подводить здесь в эфире нашей радиостанции итоги года. Всех вас призываю завтра подключаться к нашему радио и слушать главного редактора. Вот так все просто. Давайте наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет YouTube-трансляция. На канале «Говорит Москва». Заходим, подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки и пишите в чат. Чат у нас там прекрасный, у вас есть возможность и мне писать сообщения, и друг с другом переписываться, и, в принципе, в прямом эфире комментировать все, что происходит у нас здесь. Отличная возможность, как мне кажется. Давайте посмотрим, что у нас происходит с картой нашего города. Девятибальные пробки, что вполне объяснимо. Вот теперь я могу понять. 27 число. Это уже тот день, когда, наверное, пора выдвигаться за подарками и за всей прочей новогодней мишурой. А это мы тоже, наверное, сегодня с вами обсудим, но чуть попозже. Я хочу, на самом деле, остановиться на... Вола Шароватова залетает к нам в чат. Вот, быстрее, пока не упустили еще вожжи, бегом в чат, Лола, я вас приветствую, Жене привет обязательно передам. Я хочу остановиться на теме, которая была у нас сейчас в «Своей правде». Тем более там не очень получилось подвести итоги голосования. Да, в чем задумка? От чего отталкивались? В Госдуме предложили установить День памяти распада Советского Союза. Борис Чернышов, который был у нас в эфире вот буквально только что, сказал, что это была геополитическая катастрофа, и надо каким-то образом увековечить этот день. Это не столько вроде как праздник, сколько просто памятная дата, но которую мы должны будем каждый год вспоминать, чтобы не забывать вообще, что в принципе происходило, получается, вот на данный момент 30 лет назад, да, 26 декабря. собираются ввести в качестве такой даты по инициативе ЛДПР. У нас был опрос в нашем телеграм-канале. В Госдуме предложили установить День памяти распада СССР. Это должно увековечить память об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России. Согласны вы или нет? И результаты такие. Да, однозначно. 36% – самое лидирующее мнение. 12% – да, если будет еще и День памяти образования Советского Союза. 5% нет, память СССР можно отметить 30 декабря, 38% нет, не надо специальных памятных дат, а нет, вру, вот оно, лидирующее, я как-то проглядел, на 2%, да? И нет, нам вообще нужно быстрее забывать о тех временах. Ну, в принципе, да, плюс-минус такой паритет получился на самом-то деле. Хочется мне с вами теперь поподробнее это обсудить. Наши многоуважаемые эксперты это здесь уже обсудили, теперь давайте с вами в полной мере. А хотите ли вы такой день? Праздновали бы вы его? Плакали бы вы в этот день? Что бы вы делали вот в этот день памяти Советского Союза? 26 декабря. Мы берем сейчас, отталкиваемся от этой даты. Почему вы за, почему вы против? Эксперты хорошо помитинговали в студии. Ну да, на то они и политики, чтобы устраивать митинги всегда и везде, на ровном месте порой даже. Тем более тут яблоко ЛДПР, сам Бог велел митинг увидеть. Если вдруг вы пропустили, добро пожаловать на наш YouTube-канал, запись передачи «Своя правда» уже там, можете смотреть. Но только, естественно, после того, когда смотрите и дослушаете нашу сейчасшнюю программу, потом голевую передачу, потом тоже можете оставаться, а вот потом вечерочком, когда уже у нас эфир закончится, да, можете параллельно с повтором Алексея Гудошникова слушать, соответственно, и программу «Своя правда». Слушаю вас. Добрый вечер. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Илья Подольский. Значит, по поводу СССР, даты, да. Ну, скажу так, что СССР – это этап, один из этапов поднятия страны. То есть развитие той самой молодой страны России. Правильно? Правильно. То, что было сделано в СССР, сейчас до сих пор это продолжает жить, работать. Я имею в виду производство. Да. Как ни пытались разваливать, но все равно это крепко. Вот, допустим, даже сегодня на работе люди ремонтировали насос 84-го года выпуска, и он до сих пор работал. Да, со временем все ломается. По поводу того, надо ли эту дату как-то отмечать, что-то из нее делать, на этот вопрос один из, по-моему, звонящих, да, вот до этого, да, угу. Он сказал, что этим должны заниматься историки, эксперты, то есть специальные люди, надо ли это делать или нет. Для меня, честно говоря, дата, да. То есть мне, честно говоря, все равно. Я сам 80-го года выпуска, да, я немножечко застал,
да.
Да, и скажу одно, что сейчас то поколение, точнее, мое поколение, 80-е, дети Олимпиады, мы себя называем на полном серьезе, вот, и те дети, которые сейчас, да, 2000-е года, они, да, они не знают, тоже один из слушателей сказал, что для них все равно... СССР, что это такое, 17-й год Российской империи. То есть им это не понять, это надо читать историю, да. Но объяснить, сказать, что была империя, да, что был Николай, что был Сталин, да, что пришел Ельцин, что вот сделали вот так, они должны это знать. Но самое неприятное, очень сильно неприятное, то, что построено в СССР, до сих пор работают, пытаются развалить, но нового ничего Россия не сделала, не построила, только разваливает.
Так, спасибо. Спасибо. Ну, я не согласен по поводу нового, ничего не сделала, но это другая большая тема. Оставим ее на потом. Я думаю, что даже, наверное, на следующий год. Все-таки я уверен, что нечто подобное обязательно мы будем обсуждать. Остальное, ну, я так и не услышал. Надо праздновать или не надо праздновать, отмечать, помнить и так далее. Историки должны разбираться, это, конечно же, все хорошо, но историки тоже бывают разные. У всех историков свои точки зрения на исторические процессы. И пока они будут разбираться, мы с вами можем и не дождаться, на самом деле, окончания этих разборок. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Коротенькая справка. Британия на 50 лет засекретила документы, связанные с полетом Гесса. А почему сделала? Чтобы не навредить собственной стране. Вот для того, чтобы говорить об этом событии, тем более устанавливать День памяти, надо знать все, в том числе, что сейчас находится под грифом «секретно» и «совсекретно». Рассекретить документы вот сейчас о масштабном предательстве представителей партийной государственной власти, включая КГБ СССР, это значит навредить собственной стране. Кроме усиления социального расслоения, мы ничего не дождемся. Тем более отрицательные персонажи этого события живы-здоровы. Теперь, а родственников кто спросит, им это надо? Маршала Хромеева, Пуга, Кручина, еще... Тысячи людей, которые погибли в этой трагедии. Это нужно, я знаю кому, это нужно только ЛДПР, чтобы замолить грехи в части спасения Ельцина от импичмента. И больше никому, на мой взгляд.
Понятно. Хорошо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Рассекретить надо все документы, чтобы была ясная картина. Честно, да, вот я когда размышлял над этой историей, думал, ну вот, предположим, у нас есть эта дата, да, на самом деле ничего в этом такого не вижу. Ну и сразу абсолютно нормальный, закономерный вопрос, а что будем делать с империей, да, она много раз всплывала, в том числе и в обсуждении, вот, в своей правде. А империю мы будем помнить? Будем отмечать каким-то образом день падения империи? Когда мы это будем делать, да? В феврале или в октябре? Или, может быть, какой-то другой день? Либо это создание империи? Может быть, это мы будем прикреплять к какому-нибудь из царей? Эту дату. Или империя уже все, слишком далеко. Это не наша история, и ее сейчас чтить и помнить не надо. Ну, ведь это этап становления нашего государства. Одна империя перетекла в другую империю, и вот сейчас те две империи перетекли в нас с вами. Казалось бы, помнить надо, и это абсолютно нормальная история. Но столько споров и по поводу одного события, и по поводу другого события, и сторонников, и той, и другой, и белых, и красных, и всех на свете. И до сих пор это все, на самом деле, не устаканилось. Ну, плюс-минус, но не до конца. И вот как, что это, во что превратится, в итоге превратятся, возможно, если их будет несколько, такие праздники, такие даты. Это будут постоянные споры, это повод для нас, журналистов, я не знаю, созвать сюда вот коллег с разными точками зрения, чтобы они спорили в эфире, это там повод для того, чтобы в больших парламентах и на других каких-нибудь площадках велись споры постоянные, или это действительно все-таки сможет каким-то образом превратиться в день, когда мы будем все вместе в объединяющее нечто. Вот в объединение на подобной почве я, конечно, не верю от слова совсем. Так не бывает. А вот поспорить, ну, я как большой любитель, в принципе, за. 7373948, я вас слушаю. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Вы знаете, спорить тут не нужно, особенно журналистам. Но нужно, чтобы спор вели люди, обладающие компетенцией, ученые, экономисты, философы. Все, что сейчас происходит... И наш президент сказал, это трагедия была, большая трагедия нашей страны. Я работал за границей, встречался с иностранцами. Они говорили, что русские должны гордиться, что они прошли путь от 17-го года до разгрома немцев за короткий срок. Я работал с американцами. Они предлагали поделить мир пополам. Каждый третий самолет попускался в Советском Союзе. Это должна знать наша молодежь. Вся наука, которая сейчас есть, она в базе своей имеет те основы. Все достижения оттуда. И люди оттуда жили. И Сахаров оттуда, и атомные бомбы оттуда. Все оттуда. И молодежь должна это знать. Это была сверхдержава на самом деле, а не то, что сейчас.
Понятно. То есть вы за, в принципе?
Конечно.
Вы за. Хорошо. Ну вот, мне кажется, что под такую точку зрения подходит больше предложение нашей многоуважаемой Анны, которая пишет: «Я бы вспоминал дату создания Советского Союза. Будут знать, когда и почему был создан СССР, будут знать, когда распался». Вот просто распад – это же что-то негативное. Это вот Виталий Филис спрашивает, а распад империи не трагедия? Трагедия, как и распад Союза. А трагедию праздновать... каким-либо образом не получается. Трагедия – это всегда повод погрустить, ну и поспорить. Хотя с датой создания СССР и ее празднованием, ну, тоже же будут спорить. Будут говорить, зачем мы будем опять возвращаемся в прошлое. Мы не хотим в прошлое. Вот к Сахарову, к бомбам, самолетам, к ракетам, я имею в виду ракетам, которые летели в космос первыми в мире. Естественно, вспомнят и много всего плохого, что, безусловно, было в Советском Союзе, как и в любой стране. И с империей та же самая история. Тоже вспомнит очень много всего плохого. И будем спорить, конечно, ну, мы журналисты, может быть, тоже будем друг с другом спорить. Но в основном я имел в виду, мы будем устраивать, вот, давать площадку, давать место для дискуссий, приглашать интересных гостей, чтобы они спорили вам фактически на потеху. Пока мне видится эта дата вот исключительно только такой. Никак иначе. Георгий, слово «империя» не совсем подходит к нашей стране и нашему времени, а вот «держава» намного лучше созвучна с нашей действительностью, пишет Валентин Ракчеев. А мне нравится слово «империя». Ничего не могу с собой поделать. Нравится мне слово «империя». 7373948, я вас слушаю, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Алло. Я хотел бы, так сказать... мнение высказать по поводу того, чтобы не отмечать день рождения.
Да, только радио можете, пожалуйста, выключить, потому что фонит.
Да. Да. Да, значит, хотел бы сказать, чтобы не отмечать день рождения распада СССР, а в этот день выкинуть Ельцина с Новодевичьего кладбища и Горбачеву голову отрубить за то, что они сделали с Советским Союзом.
Вот.
Развалили.
Вот это ровно то, о чем я и говорю, понимаете? Вот то, что вы сейчас говорите, это ровно оно и есть. У нас еще нету никакой
Ельцин даты. Это предатель, был членом ЦК КПСС, потом сделал все, что угодно для того, чтобы страна уничтожилась. А о Горбачеве вообще говорить нечем. Потому что это редкостный негодяй, который сделал все для того, чтобы империя, как вам нравится это слово, перестала существовать.
Вот, а с другой стороны, понимаете, вот подъедут к вам люди, которые будут говорить, а Ельцин и Горбачев даровали нам свободу от тоталитарного красного террора.
Подъедут жулики и воры, которые всю страну развалили.
Настоящий враг?
Да.
Это какой Сталин. Враг? Вот Сталин, вот это
вот
настоящий...
Вот именно с именем Сталина даже боятся назвать в День Победы, кто был верховный главнокомандующий.
Да.
Боятся вот эти люди, понимаете? Эти люди боятся даже показать мавзолей Ленина, они его драпируют, потому что им Ленин поперек горла встал, понимаете? Они боятся этой надписи. Какие люди подъедут?
Да.
Жулики и воры, которые разворовали всю страну.
Да.
Кто подъедет? Те,
спасибо.
Кто построил...
Спасибо за яркое олицетворение того, о чем я говорил. Спасибо большое. Это абсолютно нормальное мнение, точка зрения, достаточно распространенная, которая будет повсюду конфликтовать со второй. То есть фактически мы на самом деле этой датой только разворошим и гнездо и с одной стороны, и с другой стороны. И столкнем этих людей в очередной раз спорить друг с другом. Этого будет, да. Этого будет прям выше крыши. И от этого никуда не деться. Мы только обсуждаем, вот видите, уже. Я уверен, что сейчас кто-нибудь позвонит и скажет нам обратную точку зрения. Вот 100%. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Московская область.
Здравствуйте, Михаил.
Давайте так, действительно, без эмоций.
Давайте.
Проблема как раз в том, что в нашей сегодняшней жизни слишком много, критически много примес Советского Союза. Поэтому так все и нестабильно. Его просто так не вытаришь, не вытащишь из себя. Вот когда вы называете, или кто-то называет Советский Союз империей, я должен сделать одно замечание, справочку одну. Это в истории человечества самая короткая существовавшая империя. Она развалилась мгновенно. Для империи 70 лет это ничто.
Угу.
Совершенно ничто. Поэтому в этом обозначении империя совсем нет каких-то существенных высоких состояний, отношений.
Да.
Империи, которые живут всего 70 лет, это жизнь одного человека. Это говорит о том, что она была внутри несостоятельна, эта империя. И действительно, развал Советского Союза, ну не развал, а закон, для меня это праздник. И еще праздник не только потому, что закончился Советский Союз. Общество, где терзали любые проявления свободы, человеческого благоразумия и так далее, запрещалось все. Еще и потому, что, слава богу, такая огромная была страна, что, да, пусть там из-за трусости Горбачева, но лучше пусть такой трус, чем не трус. Не произошел взрыв такой, что до сих пор бы могла длиться гражданская война. Или там она была бы лет 5.
Так она и длится.
Но она длится в такой вот форме, ну, будем, давайте скажем так, интеллектуально, психологической.
Да, нет.
Она происходит,
она
я прав.
Вполне себе кровавая.
Но она все-таки не кровавая. Ну, все-таки это давайте, не та гражданская война,
у нас
которая
есть Донбасс.
Была. И это благодаря Горбачеву, потому что он не решился.
У нас есть Донбасс, у нас есть Карабах,
да,
у нас
а какое
была Чечня.
Отношение имеет Горбачев к Донбассу
прямое.
Или Ельцин?
Прямое.
Никакого.
Прямое
так
отношение.
Вот. Георгий, я скажу напоследок. Огромное количество людей в нашей стране, большая часть, не хотят этого Советского Союза и видят пороки его, которые сегодня, и сегодня они как бы начинают увеличивать свой потенциал, эти пороки. Вот от этого обидно.
Вот, Советский Михаил, Советский... вам тоже огромное спасибо за то, что вы вот прям сразу следом, да, спасибо большое, представили ровно подтверждение, подтвердили мои слова, да, вот вторая точка зрения, она вот сразу, это следующий звонок был. Я напомню, я не выбираю, кому тут брать, да, особо, я просто тыкаю и беру звонки. Вижу вот только сколько раз человек звонил, сколько раз его брали, и даже на вторую цифру особо не обращая внимания. Сразу. Это вторая точка зрения. Вот они пошли в столкновение. Я во многом с Михаилом не согласен. В чем-то, наверное, не согласен и с предыдущим звонившим. С чем-то, наверное, согласен и с тем, и с другим. Но я просто не пойму от этой даты, вот от ее введения, какая будет практическая польза. Потому что если уж мы рассуждаем о таких вещах на уровне палат парламента, то должна же быть какая-то польза от этого от всего. Вот она будет какая? Помимо этих постоянных споров о прошлом. Понятно, что без прошлого не будет будущего, это естественно. Но у нас и так их хватает. Мы еще живем вот в состоянии распада на самом деле. И, конечно же, гражданская война идет. Она до сих пор здесь. И мы с вами, надо тоже просто отдавать отчет тому, что мы с вами находимся на двух страничках учебника истории. Максимум. Может быть, даже на одной. Ну, я думаю, все-таки, наверное, на двух. 30 лет – это что такое для учебника истории? Абсолютно ничего. Поэтому мы все еще вот в этом процессе, мы его современники, так или иначе, придется с этим жить. И мы очень даже с этим живем. Но вводить какие-то подобные даты... Ну, я буду точно абсолютно... Если мы вводим дату по День памяти распада СССР, давайте тогда вводить День памяти распада империи. Потому что для меня это тоже трагедия. Как для гражданина Российской Федерации. Мне нравилась та страна, нравится. Нравилась она вряд ли мне тогда, потому что я не жил. Но она мне нравится в чем-то не нравится. Но это определенно точно большущая трагедия, гигантская, которая повлекла с собой огромные кровопролитные войны у нас, внутри нашей же страны. И мы потеряли территории. И потом очень долго, безумно тяжело из этого всего выходили. Нужна тогда и вторая дата. Это вот мое мнение. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Алексей меня зовут. Вот.
Здравствуйте.
Мне вот 40 лет.
Да.
И вот, честно говоря, вот, ну, как-то Советский Союз вспомнил очень смутно и не особо застал. Но я хочу сказать другое, что ведь это же постоянное, ежегодное будет напоминание некоторым людям о том, что даже такую страну можно было развалить изнутри или еще как-то. А какая, вот, правильно говорите, смысл действующей власти? Ну, нет же никакого. То есть это же напоминание каждый год, что вот возможно вот такие вот события.
Mm. То есть как будто такой свет в конце туннеля для тех, кто мечтает повторить нечто подобное.
Конечно, конечно. А почему нет? Если была такая великая страна, такая пропаганда, что были такие достижения, так все классно жили, тогда почему это развалилось? Благодаря кому? А сейчас, поскольку недовольных по разным причинам, и потом, это да, для кого-то это возможность, что свет в конце туннеля, вы правильно сказали. Я бы на это с этой точки зрения посмотрел, мне кажется, что это такая, кто-то кому-то пытается, мне кажется, подложить такую классную свинью на самом деле.
Интересно, спасибо, спасибо. Но с другой стороны, тогда эта дата будет и напоминанием людям, которые сейчас у власти, что вот, такое может случиться, и надо всеми силами постараться этого не допустить. Так же тоже можно повернуть. Но пока это все, честно говоря, меня лично не впечатляет. Я думаю, что о том, что развалился Советский Союз и почему он развалился, мы пока еще помним и без дат. Наверное, мы уже подходим к тому времени, когда начинается, ну, вот все меньше и меньше мы начинаем об этом помнить. Это все меньше и меньше уже наш вчерашний день становится позавчерашним. Но, тем не менее, пока еще помним. Нужна конкретика, нужны более конкретные формулировки и смыслы для подобных дней. Ну и, естественно, если ты начинаешь вспоминать вот таким вот днем памяти один период истории страны, то ты обязан вспоминать и предыдущие этапы, схожие во многом этапы истории своей страны. В том, ну, точно так же, такими же днями памяти. По-другому нельзя. Иначе эта избирательность какая-то уж очень странная. И до добра она никогда не доводила и не доведет. ВВП вырастет до уровня Германии мгновенно, только введи такой день, пишет Виталий Фили. Ну, это шутки, да, никакой ВВП от этого не вырастет. Это немножечко все-таки про смыслы, про память поколений. Но пока просто голые инициативы, если честно, даже вот эфир у нас в «Своей правде», где Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР, человек, который предложил, собственно, вот эту историю, он меня убедить не смог. Возможно, смог вас. Поживем, увидим, как оно в итоге будет. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 27 декабря, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, это программа «Отбой». Всем добрый вечер, за пультом звукорежиссера Евгений Мирзон, за пультом режиссера YouTube-трансляции Георгий Осипов, от них вам тоже добрый вечер, правильно же? Да, кивают, вроде говорят, они добрые, поэтому согласны со мной. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, также подключайтесь к нашей YouTube-трансляции, канал «Говорит Москва», подписывайтесь на него, ставьте лайки, дизлайки. Пишите ваше сообщение в чат. Почему-то деревенский парень очень хочет увидеть Надежду Бабкину в эфире. И он хочет ее, насколько я понимаю, весь день. Если вы хотите разобраться, почему вдруг деревенский парень ждет Надежду Бабкину, вам как раз туда, в чат на YouTube, может быть, у вас будет возможность задать деревенскому парню этот вопрос прямо лично. Элита СССР подписала соглашение о разделе Советского Союза, Россия в том числе. Что Россия потеряла? Возможно, нынешняя элита готовится подписать соглашение о разделе России. Там будет, например, Краснодарский край. Что он потеряет, пишет ALX. Наверное, это Алекс. Не очень понимаю. Но, во-первых, никто не собирается подписывать никакое соглашение о разделе России. А так Россия на самом деле потеряла огромное количество территорий Советской империи. А до этого Российской империи. Вот что потеряла в первую очередь Россия. Ну, потихонечку территории возвращаются. А то ли еще будет. Я говорю, пока только две странички учебника. Имейте это в виду. Вот вы так говорите, что все еще идет гражданская война, так что еще нужно, чтобы помнить об опасности распада, пишет Борис. Ну, знаете, я вот сейчас думал, да, для чего может быть еще нужен такой день. Я недавно наткнулся на ролик на YouTube, вот то ли вчера, то ли позавчера, я его не посмотрел. Но там одна обложка и заголовок прекрасно. Называется «Сталин украл Рождество». Там о том, как перестали праздновать Рождество, как появился праздник Нового года и так далее. Такой вот ролик. Ну вот просто сразу в лоб «Сталин украл Рождество». Понятно, это кликбейт, заставляет кликать на подобные истории. Там еще какой-то злобный Сталин был такой на обложке, который как Гринч крадет Рождество. Это пропаганда? Пропаганда. Контрпропаганда подобной истории нужна? Нужна. Может ли быть подобный праздник контрпропагандой, такой вот таким вот роликом? Или как что там, «Колыма, родина нашего страха». Вот что-нибудь такое. Таких роликов очень много. Очень много роликов о, таком, как, о том, каким был плохой Советский Союз, и очень мало роликов о том, какой он был хороший. А ведь это нечестно, согласитесь. Должен же быть паритет. Там были плохие вещи в Советском Союзе, но были и хорошие. Они были разные, и все, это наша история. И помню, зачем-то же просто вспоминают плохое до сих пор. Но почему бы тогда не начать вспоминать хорошее? Может быть, подобный праздник смог бы быть чем-то подобным. Георгий, что думаете о словах Лебедева? Все-таки он у вас в Бу-Бу-Бу делает бесячую рубрику, так как его что-то там бесит. 165-й пишет нам смс-сообщение. Слова Лебедева — это вот те, за которые ему там что-то предъявляют. Если честно, я никакого отношения к Артеме Лебедеву не имею. Особо ничего по его поводу, его слов не думаю, потому что не очень в курсе. Да и как-то все равно. Ну, делает рубрику. Много кто что делает у нас на RT. Я за всех не в ответе, слава богу. А может, и к сожалению. Так много и коммунистических роликов. Один канал «Вестник Бури» чего стоит? Сколько у него просмотров, пишет Виталий Фили. Есть такой, да, канал «Вестник Бури». Не так уж много у него просмотров, но это такой тоже немножечко радикальная история. Я вообще не люблю радикалов. Ни с той, ни с другой стороны. Ни радикальных коммунистов, ни радикальных антикоммунистов. Потому что радикализм, мне кажется, он добра никогда не доводит. Ни с одной, ни с другой стороны. Это все как-то неправильно. На самом деле истина, она же посередине. Я вот недавно с своим другом там дискутировал по поводу фигуры Сталина, не поверите, тоже отталкиваясь там от нашего эфира. И он такой: «Сталин — это хорошо. Ты что, со мной не согласен?» Я говорю: «Да нет, я не знаю даже, как тебе ответить. Потому что я не считаю Сталина ни героем своего романа, ни каким-то супер-антигероем и врагом вообще всего живого. Сталин — это великая историческая фигура, и он разный. Он по-разному справлялся с тем, с чем ему приходилось справляться. И надо так к нему и относиться, как к истории, с разных сторон». Просто понимать, выделять для себя плюсы и минусы, и проецировать это на нашу действительность, и каким-то образом пытаться решать проблемы, не повторяя ошибки прошлого. Вот и все. 7373948, я вас слушаю. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я при Сталине не жил, я жил вот в 70-е, конец 60-х, 80-е. Ну, вот по моему опыту, мне кажется, скорее действительно, сейчас очень много фильмов появилось вот про то время, как-то вот последнее время сериалов. Вот мне кажется, скорее приукрашивают вот 70-е, вот эти вот года. Uh-huh. Вот, мне кажется, что все-таки жизнь была более тяжелой, люди были как бы разные. Потому что если милиционеров там показывают, то это, как правило, такие, ну, вот прям вот идейные все. Ну, мне кажется, что как раз сейчас вышли вот те года приукрашивать. Вот то, что называется брежневский застой. Вот мое такое мнение. Нужен ли такой праздник? На мой взгляд, не нужен. Я как раз с вами согласен, что тогда нужно и там империю развалу праздновать, может быть, там Петровский какие-нибудь отмечать. Угу. Вот, это уж точно. Вот.
Ну, зайти можно далеко, да.
Да, Орлов, да, потому что, ну, понимаете, мне, конечно, просто сейчас все живут уже другими проблемами. У меня вот дочка 93-го года, уже внук там, ну, совсем маленький. Ну, угу. ну, дочка, я еще вспоминаю Советский Союз, может, это ностальгия там по молодости, вот. Вот ваши иногда программы там вспомнить, что было. Но это именно по молодости. А дочка ей этот Советский Союз, ну, даже не просто ей, а вот ее поколение, ну, это уже другая жизнь просто. Они живут своими проблемами, это, и какие-то вот эти праздники вводить, это праздники для пенсионеров.
Зачем вот это так нужно? Вот. Интересно, хорошая точка зрения. Праздники для пенсионеров. Ну, то есть, людям, которые не застали, ну, вот как дочка, да, Алексея, 93-й год, я тоже не застал, я 95-го. Значит ли то, что мы не застали какую-то историческую эпоху, что мы не должны о ней знать и помнить? Я как-то, если честно, не уверен. Ну и что, много кто чего не застал. Некоторые не застают и то, что происходит сейчас. В том числе, потому что они этим не интересуются. Но это не значит, что теперь это не должно быть ни для кого. Как только мы превращаем прошлое во что-то для людей из прошлого, которые застали это, мы таким образом отказываемся от своей собственной истории. А это делать нельзя, категорически нельзя, как мне кажется. Но праздник все равно пока спорный. Я пытаюсь найти, может быть, кто-нибудь из вас сможет помочь товарищам из ЛДПР найти вот эти опорные точки этого дня, идеологическое наполнение. Зачем он нужен и какой он? Что принято делать в этот день? Ну, вот в Новый год, да, у нас принято там оливье делать, иронию судьбы смотреть, собираться с семьей и слушать обращение президента. Вот с Новым годом все понятно. Что такое день рождения, тоже в принципе понятно. Какие-то еще День Победы, предельно понятный праздник. А вот это вот, что делать в этот день? Нужно наполнение, обязательно. Если вдруг кто-то предложит грамотное наполнение, возможно, мы послушаем и скажем, да, как мы вообще жили до сих пор без этого дня. 7373948, я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, мы товарищи ЛДПР, кстати, я бы не слушал бы. Это, мне, в моем понимании, это обычный пиар, это о себе надо напомнить, что перед Новым годом, что мы такие хорошие.
Не без этого, товарищи, это их работа, а не политика.
А товарищи ЛДПР мне больше всего нравятся. Они же у нас самые яркие антикоммунисты. Потому что у них во всем виноваты коммунисты же. Даже Жириновский рассказ. Правда, мне интересно, как бы он своим пятым пунктом в этой благословенной России бы жил по части оседлости. Ну, бог с ним, это как понятно. А если праздновать день развала СССР, то это надо 12 июня. Угу. Потому что у нас 12 июня Российская Федерация, РСФСР провозгласила независимость. То есть именно уже фактически тогда Советского Союза по факту уже не было.
Ну, 26-й это как будто вот финальная точка такой.
Не, ну это уже там, учему-то там, можно 93-й год, когда была отменена Советская Республика, стала Российской Федерацией. То есть, ну, тут любое, можно там 21 августа 91 года принять. Тут кому что нравится. От этого от этого-то не зависит вопрос.
Ну, вы вообще
я 12 июня бы праздновал.
Ну, вы бы праздновали.
Ну, почему бы нет? То есть, если мы хотим вспоминать, то давайте, то есть, как бы у нас же, как это, история непрерывная, и мы удивляемся, почему людям наплевать. То есть, у нас в школьной программе Солженицын, который призывал разбомбить нашего Советский Союз атомными бомбами. У нас президент ссылается на фашиста Ильина, и никого это как-то, ну, не дергает и не вызывает вопросы.
Понятно. Хорошо, спасибо. Мнение принято. Должна быть риторика на соединение новых экономических основы СНГ, пишет мастер своим голосовым набором. Мастер, боже мой. У меня так болит голова, мастер. Вы даже себе сейчас не представляете. Вот просто весь день раскалывается голова. И читать вот эти ваши голосовые наборы, это мне вот прям... Я просто не могу. Я не осилю, честно. А, вот определят виновных в распаде, осудят, назначат приговор. Вот и будет день, когда будет о чем предметно поговорить, пишет Борис. А это интересная история. Обязательно мы должны об этом помнить и выделять для себя виноватых, невиноватых. Ведь для кого-то, я еще раз говорю, это светлый день, для кого-то это темный день. А, кто, ну тогда просто мы действительно будем сталкивать людей. Я предлагаю просто помнить историю нашего государства. Я уже в свое время как-то говорил, что чтобы убрать вообще, в принципе, любые споры там о Сталине, о Ленине, о Ельцине, об Николае Втором, о ком угодно, просто надо вставить памятник, я не знаю, придумать аллею правителей и поставить там памятники всем правителям России за всю историю, абсолютно, без исключения, всем. Пускай каждому памятнику поклоняется тот, кто там любит одного или другого, там, кто-то любит Ленина, да, кто-то любит Николая. Пожалуйста, идите к Николаю, если вы имперец, идите к Ленину, если вы коммунист, идите к Сталину, если вы сталинист, идите к Ельцину, если вы обожаете развал Союза и Российскую Федерацию вот в том ее формате. И 90-е это прям ваше. А, и тогда мы сразу убьем таким образом споры. Все, автоматически, если человек правил Россией, будет править Россией. То есть там должен стоять памятник Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Там обязательно будет стоять памятник Владимиру Владимировичу Путину. Там будет стоять памятник и Брежневу, и Андропову, и Александру Третьему. Вообще всем. Вот просто всем. Если ты когда-либо возглавлял эту страну, там ты, у тебя будет стоять памятник. Вот такая вот простая история. И то же самое с этим днем. И днем развала империи, и днем еще какой-нибудь развал. Просто история. Давайте подходить к этому с точки зрения фактов. Запоминать факты, запоминать даты. Находить что-то хорошее и плохое. Отставлять это у себя где-нибудь в кармашке, в мозгах. И делать свои выводы. У каждого они будут свои. Но это на самом деле все. Полнейшая утопия. Никогда в жизни ничего подобного не сработает. Все равно мы, люди, которые... Рядом же будет стоять Сталин, да? И через несколько памятников буквально около Сталина будет стоять и Ельцин, и Николай. И вот эта заварушка будет прямо в центре у вождя. Да, он будет сверху стоять на это на все, или сидеть, не знаешь, какой будет памятник, и смотреть. Просто одуреть. Ну, мы туда будем с камерами ездить, все это снимать, очень будет нам весело. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна, рад вас слышать.
Я тоже рада вас слышать, спасибо. Георгий Романович, мы до сих пор спорим по поводу Петра Первого. Мы до сих пор спорим по поводу Екатерины Великой. Хотя из нас тогда уже, еще тогда... Из нас тогда еще никто не жил. Я надеюсь.
Да.
Французы до сих пор спорят по поводу Генриха IV. До сих пор спорят по поводу Наполеона. Кстати, Михаил Мельсье существовала французская империя. Если мне память не изменяет, Наполеон был провозглашен императором, по-моему, в декабре 804 года. И был императором до 814, но еще, по-моему, немножко в 815. Так называемая 100-дневная реставрация. Если мне память не изменяет.
Да, ну тут уже было несколько вариантов, да, по поводу самых коротких империй. Тут их много было. К сожалению, убежали, да. Ну.
Англичане до сих пор спорят о Кромвеле. Ну и, естественно, спорят о короле Виктории. О Чемберлене и Черчилле я вообще не говорю. О каком Сталине, Ленине, Николае II мы сейчас с вами договоримся? Когда Николая II я не помню, Ленина я не помню, а Сталин фигура неоднозначная, так же, как неоднозначен любой правитель любого государства, если это действительно серьезный и великий правитель. Вот что, был хорош Наполеон, или был хорош Черчилль, или был хорош Рузвельт? Трудовые армии напомнить? Или как он изъял золото у всех американцев, я не имею в виду драгоценности, золотые монеты, заставил их взять и обменять на купюры. Они бумажные деньги. Хорош был? Хорош. Рейс обреченных напомнить? Тоже, как у нас его называют, корабль этот, интеллектуальный-то. А при Рузвельте не было таких кораблей? Были. Были.
Да.
И при Черчилле много чего.
И мы с вами сторонников каждой стороны сейчас найдем, причем достаточно быстро. Огромное количество, да.
Споры нам по пояс будет.
Никогда. Да.
Георгий Романович, нам будет по пояс. Что касается Советского Союза. Во-первых, у памяти всегда хороший вкус. Во-вторых, мы в Советском Союзе жили по-разному. Даже 30-е годы сравнивать нельзя. Вот я помню себя годы с 30-го, и 30-й год с 39-м, ну никак сравнить нельзя, вообще никак. 30-й год – это карточки. Сколько я себя в детстве помню, я до 10 лет жила при карточках. Конечно, их вели не в 30-м, возможно, их вели чуть раньше. Но я себя помню вот при карточках до 35-го года. В 35-го января отменили на хлеб, в конце года отменили на все остальное. Видимо, перед принятием Конституции 36-го года. Мы сейчас даже не вспомним, когда нашу Конституцию, в которой мы сейчас живем, принимали. Вот мы нашему поколению было глубоко, как сейчас говорят, фиолетово, когда отрекся Николай II. Ну и кто, кроме меня, сейчас вспомнит, когда отрекся Николай II? Вот так вот сходу. Да никто не вспомнит. Ну разве не так?
Ну, наверное,
кто вспомнит,
так.
Что 2 марта или 15-го, как хотите, 17-го года отрекся Николай II? Да никто не вспомнит, и слава Богу. Вот закончилась империя российская. Я вот не знаю, что Жириновский, он же у нас, как это, у него имперский склад характера. Он же грезит по Российской империи. Жил бы он там неплохо, он бы крестился и жил как православный. Никакой бы цензор оседлости на него не распространялся, вы за него не беспокойтесь. Он приспосабливаться умеет. Так же, как умели родители моего мужа, да, царство им небесное, потому что кто-то был купцом первой деньги, кто-то врачом, и они имели право жить в Москве и в Санкт-Петербурге, но жили в Москве. Правда, платили за это 400 рублей каждый год, за каждого мужика. Я имею в виду мужчину, члена семьи мужского пола. Это были очень большие деньги. Так что если мы сейчас будем сравнивать Советский Союз, Российскую империю, которая тоже в разные годы была разной, всех Николаев, которые у нас были, всех Александров и всех Петров, которые, которых, по-моему, уже так... В порядке очередности уже никто и не выставит из тех, из большинства наших сограждан, особенно молодежи.
Да, сходу так точно, сходу точно не
выставит. У своих спрашиваю, говорю, кто был раньше, Анна Иоанновна или Елизавета Петровна? Им под 14 лет, они на меня смотрят и говорят, бабуля, это кто?
А это хорошо, это плохо? Или это
плохо.
Это плохо.
Это плохо. Это очень плохо. Применительно к России это очень плохо. И применительно, в принципе, хотя бы к Европе, и к и материковой Европе, и Великобритании, и США это очень плохо. Я не говорю, что надо там знать всех Йорков, все, ну, в общем, вы поняли, все династии английские, равно как и французские, нет. Но хотя бы как-то ориентироваться в веках хотя бы. Но можно как-то вот с этим справиться.
Понятно.
Что мы будем обсуждать Сталина? Сталин рассудит историю лет через 300. Так же, как и Ленин.
Наверное, но нам же так хочется, понимаете? Мы вот там уже не застанем тот момент, когда рассудит. А нам хочется сейчас
ответов. Давайте вспоминать дату создания СССР. Почему, где, как, при каких условиях, кто входил, кто был инициатором, чего это стоило, что это дало людям. Тогда будем знать, почему распался Советский Союз. А сейчас можно говорить до бесконечности. А чего это вдруг они вспомнили, как памятную дату, дату распада Советского Союза?
Понятно. Спасибо, Анна. Спасибо вам огромное. Обожаю вот это вот, когда начинается похвала в адрес Анны, абсолютно заслуженная у нас во всех чатах. И обязательно вот где-нибудь между этим проникнет какой-нибудь человек, который попробует камень в сторону Анны кинуть. Просто вот бессовестные вы люди. Михаил Михайлович говорит, Анну записывать надо. Это правда так. Это правда так. 7373948, продолжаем с вами пытаться разобраться, что делаем мы с этим праздником, нужен он нам или нет, день развала Советского Союза. И праздник ли это вообще? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, попытки найти в прошлом, попытки его скопировать и сделать лучше сейчас настоящий, или по образу прошлого сделать настоящий, это неправильный путь. Нужно понять модель, при которой мы можем создать, если мы хотим создать новый союз, то надо понимать, что старыми методами этого сделать нельзя. Никакого нельзя не скопировать ни поведение Сталина, не искать в его действиях ответы или наставления, или советы. Политика нынешняя, она, конечно, изменилась. И вообще, и жизнь, глобализация огромная. Mm-hmm. Она вошла настолько, вот глобализация, цифровизация в мировую. Вообще, в мировую экономику нельзя сейчас, невозможен никакой железный занавес.
А вам не кажется слишком высокомерным думать, что все, что было до нас, оно ни в какое сравнение с нашими временами не идет? И что у нас все абсолютно другое? Не слишком ли это перебор?
Безусловно, в прошлом нужно искать ошибки. Угу. Что было совершено, какие ошибки, их не повторить. Вот что нужно искать в прошлом.
А как вы поймете, что такое ошибки, если не разберетесь, где же были правильные действия в итоге? Там же в прошлом.
Ну, вот, правильные действия, например, мы должны себе поставить, какие ориентиры мы хотим. Вот есть некоторые ориентиры, которые ставят себе современные политики, некоторые ставят, допустим, вот величие империи, некоторые ставят безопасность, некоторые ставят комфорт. Вот что мы хотим? Безопасность, величие, комфорт, к чему нам приведет? Все империи, которые были великими, развалились и восстановиться не могут. Вот англичане, они до сих пор переживают о том, как же они так потеряли такую империю и так неожиданно, без, казалось бы, никакой-то внутренней гражданской войны. Но оказалось, что их нет. Они раньше были и в Палестине, и в Египте. Я уже не говорю про Индию, там, да, про все это, ну, не про США. Представляете, какая была империя? Они ее потеряли разом и восстановить уже не могут. Они могут только плакать. Но комфортной жизни они сумели достичь. Да и как-то безопасность они себе гарантировали. Я уже не знаю, каким образом.
Потеряли они эту империю или не потеряли, это тоже, знаете, история дискуссионная на самом-то деле. Во многом не потеряли. Просто немножечко преобразовали форму управления. Власть над миром, комфорт, безопасность и вообще все, пишет Алекс. Вот так вот он сформулировал. Как эти ошибки искать без участия вышедших из Союза? Или опять то, что думают об этом не в счет, пишет Борис. Давайте тогда спросим всех. Не только тех, кто там сейчас сидит на верхушке. Георгий, вашу фантазию в 19 веке уже реализовали в памятнике тысячелетия России, что в Новгороде Великом и ничего стоит. Я прям аллею предлагаю. Прям с каждому, вот, каждому по одному большому памятнику. Еще раз, у многих памятники уже есть, второй давайте ставим. Прям целую аллею в Москве, в столице. Добрый вечер, а куда делась программа «Ночь коротка»? Убрали из сетки? Да, убрали. Программ больше такой нету у нас в сетке. Обратите внимание, что только в 14 странах празднуют День независимости, нигде нет даты траура по этому поводу, пишет Димитриус. Я еще раз говорю, 30 лет прошло. Для конкретного человека это много. Для истории это один момент. Поэтому подождите еще, Димитриус. Пускай празднуют, пока могут, я вам так скажу. 19.00 в Москве. Новости.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 27 декабря, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш сегодняшний звукорежиссер Евгений Мирзон, режиссер нашей YouTube-трансляции Георгий Осипов. Любите и жалуйте, это не обязательная программа, это по желанию, да? Но я, Жене точно надо? Осипов под вопросом. Наш координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, что у нас есть YouTube-трансляция. Канал называется «Говорит Москва». Очень оригинально. Заходим, ставим лайки, дизлайки, подписываемся, естественно, на канал. И пишем обязательно нам в чат туда. Он своей жизнью, конечно, живет. Я оттуда читаю сообщения периодически. Но в основном это, на самом деле, надо уж признать, это вот переписка вас друг с другом, слушатели нашей прекрасной радиостанции. Вы там комментируете что-то, обсуждаете то, что сейчас идет в эфире и так далее. Шеф-комендор, с этими вопросами завтра, тоже для тех, кому, да, я еще не сказал, завтра будет программа, кто не слышал, главного редактора, вместо программы «Отбой». Сегодня он не смог сюда прийти, потому что он на мероприятии в Министерстве иностранных дел, а завтра, шеф-комендор, пожалуйста, задавайте вопросы вот туда. Может, так, давайте, стоп. Заканчиваем с Советским Союзом. Прекрасно все. Давайте теперь переходить на новости другие сегодняшнего дня. И не только. На эти полчаса у меня для вас две новости. Попробуем, может быть, идти и другие пообсуждать. Первая такая. Центробанк начнет контролировать банковские переводы физических лиц. Вот и все. Вот он колпачок, под которым мы все. Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности. Из нее следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех P2P транзакциях. P2P это person to person. Вроде как. B2B это business to business, а P2P, наверное, person to person. Человек к человеку, короче. В том числе персональные данные отправителей и получателей денег. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности также подтвердил представитель платежной компании «Киви». Новая схема начнет действовать с января 2022 года, то есть вот уже сейчас. Информация по каждой операции должна содержать номер карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, выпускается кредитной организации, назначение платежа, сумму, дату и время перевода. По мнению экспертов, это поможет бороться с онлайн-казино, раз, с криптообменниками, два, и бизнесом, три, который принимает бизнес, который принимает оплату на личные карты. В обход, видимо, платежных терминалов. Вот такая вот история, вот такая новость. Когда вы это слышите, какие эмоции она у вас вызывает? Пугает вас то, что Центробанк начнет контролировать банковские переводы? Или не пугает? Вы уже, в принципе, и так знали, что вы там под контролем, и ничего страшного, ну и пускай контролируют. Никаких проблем в этом нет. И если пугает, то почему? Ну, наверное, если не пугает, то тоже почему? 7373-94-8, я вас слушаю. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Да-да-да. Вы знаете, пугать особо не пугать, потому что это было прогнозируемо.
Да.
Потому что с наличкой вообще уже как бы все давно под контролем. И снятие наличных там пропорции есть, ну все. У меня, например, по 115-му закону карточку блокировали.
А что за закон такой?
Ну это противодействие вот, терроризму, но это вот когда наличных много снимаешь, там как-то есть коррупция, про терроризм, вот такой обычный. То, что это вот чуть-чуть не так себя ведешь,
карточку просто блокируют. Если не секрет, сколько вы сняли наличных?
Это не больше миллиона в месяц. В основном месяц. Это не снятие, в основном это переводы.
Вот,
то есть, как бы переводишь, там где-то. Это миллиона там точно не было, там может быть 1500-600, но это в месяц, как бы, этот. Вот идет вот такие вот движения, и они заблокировали. А вообще следующий шаг будет достаточно простой. Вот кто-то из бизнеса понимает, кто-то нет. Следующий шаг — ждите 13% на эти переводы.
На каждый?
Ну, на сумму, как? Вам денежки придут.
Угу.
У вас,
ну, так
у вас,
может вот, быть, просто вот, люди вам... перестанут переводить, и все.
Да, это, ну, во-первых, да. Ну, во-первых, сами приучили, что это удобно.
Да.
Между прочим, вот просто так даже пойти снять наличные с банкомата, это не так просто. Там ограничение 200 тысяч на месяц, там, может быть, на снятие, или как. Ну, то есть не так просто это может быть. Это уже ограничено. Я вот, например, когда вхожу, эти же суммы снимаю, там с 3-4 карточек это происходит.
Да.
Ну, понятно, да? Ну, то есть, но следующий раз, вот кто-то, если, может, бизнесмены, может, не догоняют, 13% ждите на входя, ну, на спрос. Получили столько-то, откуда вы их взяли, отчитаетесь, не отчитаетесь, ну, могут доносить. Но это как бы еще законов нет, это еще такая перспектива, но это лет 5.
Угу. Интересно.
Закон-то нет на это, да.
Да, спасибо. Но мне кажется, что просто подобные инициативы, они, конечно, они убьют рано или поздно институт вот этих банковских переводов. Да, действительно, нас приучили к тому, что это удобно. Это правда удобно. И во всем мире там удивляются, как легко у нас это работает. И там в банкоматы, ну, ты ходишь сильно реже, чем переводишь деньги подобным образом. Но если там вот особенно какие-то налоги на каждый перевод, и тебе придется отчитываться, что ты на самом деле там, я не знаю, жене отправил деньги на какие-нибудь покупки или другу перевел за кофе, который он тебе купил, да, если за каждый такой перевод придется отчитываться, ну, мы просто перестанем переводить, снова все уйдем в наличку и найдем способы, как эту наличку там снимать с этих карт, и ничего страшного. Ну, а по-другому просто как? Добрый вечер, Георгий. Пока сажают губернаторов и топ-менеджеров госкомпаний, бояться не надо. Страшно будет, когда начнут дергать топ-менеджеров рядовых компаний. Джанг Джокер пишет. Слушатель явно лукавит. Кому нужно снимать такие бабки налом регулярно? Платит в черную, походу. Так что все правильно мониторят. Вот так вот сразу раз... И обвинили человека в том, что он платит в черную. Я не знаю, разные бывают случаи, разные ситуации. Приходится переводить деньги. Платит в черную, не платит. Давайте не будем обвинять раньше времени. Радует? Хватит уже мимо кассы деньги проносить. Очень много бизнесменов, в кавычках, из ближнего зарубежья не любят платить налоги, пишет Валерий Никифоров. Ну ведь это тоже правда. И мы все это знаем. Действительно очень много в обход денег-то идет. Рано или поздно надо было брать под контроль. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Андрей, Москва.
Добрый вечер.
Тоже меня абсолютно не пугает эта ситуация, потому что рынок наличных, он был есть и будет. Сейчас просто он несколько дороже стал. Что касаемо непосредственно перевода... Контроля за переводом, давайте реалистами будем к этому все и идет. Я предрекаю определенное усиление и контроля, и усиление фискальной и финансовой ответственности. То есть вообще по-хорошему даю некий лайфхак нашему любимому государству. Ну-ка. Может быть, пора несколько и налоги поднять с людей, потому что это первое, эта инициатива, она пройдет, ну, без шума.
Хороший лайфхак. Поднять налоги. Я слышал, что они знакомы с этим лайфхаком. В принципе, все государства мира.
Смотрите, в принципе, по-хорошему мы к этому идем. Если посмотреть общемировую эту тенденцию, у нас все хорошо, у нас все красиво, у нас, по большому счету, определенная налоговая гавань. Что в принципе... Ну, я думаю, фискалам не дает спокойно существовать и спокойно ужинать. Поэтому вместе, если свести эти два момента контроля за переводом и усиление налогового бремени, но это определенные рамки, да, с которыми нужно будет как-то работать, вот какого-то там идеального варианта нет, надо смотреть и наблюдать за этим.
Понятно, спасибо. Ну, мне тоже кажется, что рано или поздно должны были появиться рамки. Всегда неприятно, когда что-то такое новое, да, и которое очень удобное, и, наверное, излишне свободное, вдруг начинают контролировать. Ну, так происходит с чем угодно в нормальном цивилизованном обществе. Не может быть никакой анархии, тем более в такой вещи, как платежи через там, онлайн какие-нибудь пространства. Понятное дело, что какой-то контроль был и до этого. Я слышал много историй о том, как блокировали карты, там, за какие-то переводы, тоже заставляли отчитываться, баек вот подобных, что сейчас следят за каждым переводом, и если вдруг ты будешь принимать слишком много переводов там на одну карточку, то у тебя и все деньги заберут, заставят платить налоги и так далее. От бизнесменов разных, в разных сферах, я тоже слышал, хотя, насколько я понимаю, вот это плюс-минус то, о чем мы сейчас говорим. Вот это будет действительно реальный контроль. Раньше его такого подробного не было. Но контроль же нужен. Отсутствие контроля хуже, чем контроль. Ну, я так считаю. Запретить людям вообще деньги иметь. Только социальный рейтинг за валюту тюрьма. Пишет Артем Монахов. Ну, нормально. Интересно, какой у вас был бы социальный рейтинг тогда, Артем. Поднять налоги, НДС 20%, фало куда больше, на акцизы на бензин. Пишет Артем Мишелов. Как много Артемов у нас. Слушайте, прям одни сплошные Артемы. А если у меня хлопок отрицательного роста... пишет Артем, или хлопок. А хлопок, наверное, отрицательный рост. Я и так плачу налоги с переводов на свою карту, пишет Андрей. А вот уже у кого-то есть и налоги с переводов на свою карту. Но мне интересно, Григорий Санкт-Петербурга говорит, в крипте буду теперь ставочки делать. Мне интересно, где противники этой меры? Пока только люди, которые за, нам звонили. Давайте противники звоните. Слушаю вас. Алло. Здравствуйте, да.
Да, добрый вечер. Очень интересная тема, но вопрос в том, что вы же представляете, какое количество у нас иммигрантов и гастарбайтеров, которые работают и выводят деньги, кстати, через системы онлайн-платежей.
Да, ну, к себе. Наверное, много. Я представляю, да, но, что много.
Ну, и вот эта сфера, кстати, вообще никак не контролируется. Ну, естественно, нужно сделать так, чтобы граждане России перестали пользоваться, да, онлайн-платежами. А все, кто здесь находится, законно, незаконно, это еще вопрос большой. Никто не знает, в каком количестве в реальности здесь находятся мигранты, которые работают. И они... Я вот, например, лично в Сбербанке в том же наблюдал около банкоматов огромное количество людей из наших бывших республик СССР, которые просто переводят деньги. Куда они переводят? Понимаете, да?
У банкоматов стоят и переводят?
Переводят, да, через всякие вот эти вот, через, соответственно, сбербанковские сервисы.
Да.
Да, я не думаю, что они облагаются каким-то налогом, и кто-то контролирует. Они переводят просто безумные суммы. Ну, в общем, естественно, не каждый там.
Да. Да.
Они переводят, да, но вот эти деньги, они как-то, вы думаете, отслеживают?
Ну, они нет, попадут в это, это тоже переводы физических лиц будут, вот и будут отслеживаться.
Да, только они не граждане России, вот в чем вопрос.
Так, а тут не идет речь о гражданах России на данный момент, просто вот, если это российские банки участвуют в этом процессе, значит, должны будут отчитываться, пока вот так выглядит
новость. Сомнительно, что настолько все это, да, причем как это контролируется в таком объеме, когда эта транзакция происходит, не знаю, мне кажется, миллионами в минуту, в час в России. Как это все будет отслеживаться, контролироваться, ну, сложно сказать. Тем более все пользуются этим сервисом.
Да, это вот правда, все ситуация. Пользуются. Я, знаете, спасибо, сразу вспомнил, вот Григорий Санкт-Петербурга тоже напоминает о том, что там, ну, например, у Сбербанка, у них же комиссия есть за переводы с определенной суммы, то есть они говорят, что вы должны либо комиссию платить, либо оплатить услугу для того, чтобы переводить без комиссии. Для людей, которые переводят там сильно больше, там, по-моему, 50 тысяч рублей в месяц, история вот эта льготная, бескомиссионная. Если вы переводите там хотя бы 100 тысяч в месяц, то уже вам будет выгоднее, наверное, просто оплатить эту услугу, потому что она бьется с нескольких переводов практически, эта сумма. А, это же тоже, помните, какая была буча? Я очень хорошо помню, как все начали, да что это такое вообще? Да как можно? Да они обнаглели, да сколько денег можно с нас брать? Вот сидит тут Осипов, тоже глаза пучит, у него до сих пор... подгорает немножечко с этой историей. А с другой стороны, а почему они должны вам предоставлять хорошую услугу бесплатно? Ну, другие банки, он спрашивает, а другие банки? Но другие банки работают на конкурентном рынке. Как показала практика, эта история сработала, ведь люди особо не ушли со Сбербанка. Я что-то не вижу, чтобы очереди к банкоматам в Сбербанке стали меньше. Люди как были на Сбербанке, там-то и остались. И пользуются, и платят комиссию, или платят эти деньги. То есть сработало. Если не нравится, иди, конечно, к другому банку, никаких проблем. Но, тем не менее, эта услуга, она платная. Я думаю, что и остальные банки тоже введут. И здесь, на самом деле, если прям никаких супер больших налогов или прецедентов, когда ты терял деньги из-за этой инициативы, не будет, я думаю, тоже ничего особо сильно не случится. Но вот пока что. Помним, держим в уме вот тот звонок, когда человек говорит, надо брать, на самом деле, налог еще из каждого перевода. Вот это вот будет уже интересно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Так, сорвался звонок, давайте другой возьмем. Вот этот, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, Москва.
Здравствуйте, Максим.
Вот, да, вот меня вот удивляют люди, которые удивляются тем, что вот люди приезжие отправляют деньги к себе на родину. Они, в принципе, ради этого и работают. Не чтобы здесь деньги просаживать, а чтобы родным отправлять.
Ну
это
да.
Вот один вопрос. Да, как бы вот. А второй вот, это примерно такая же тема, как вот прошлое. Вот была тема для разговора, что есть люди, которые за Сталина, есть за Николая Второго. Вот предприниматель никогда, мне кажется, ни один не скажет, что да, это хорошая идея. Потому что вот кто-то говорит, надо поднять налоги. Этот человек, наверное, просто получает зарплату, и он не знает, что такое предпринимательство. Он не понимает, что такое НДС, какие страховые взносы он платит. Как, что такое, значит, белую зарплату заплатить, и сколько надо денег заплатить страховых взносов. Это просто неподъемная сумма. А те, кто получает зарплату, конечно, они будут кричать. Да, правильно, этих надо закрыть, тех надо, за этими надо следить, да, там да. надо поднять. Вот и все. Ну, и поэтому этот вопрос...
Те, кто получает зарплату, обычно вот предприниматели за их счет и существуют. Да, в принципе, это тоже такая дело. Цепочка.
Да, тут как бы, ну, две стороны надо учитывать, как бы. Но я думаю, да. что это не очень хорошая идея, потому что я думаю, это экономике пользы не принесет. Будут новые какие-нибудь придумывать фишечки. Может, ну, как-то через криптовалюту будут уходить. Я не знаю. Мне кажется, это плохая
криптовалюту идея. Тоже пытаются как раз взять под контроль. Спасибо. Но тут принесет это пользу экономике или не принесет. Это давайте оставим экономистам. У нас есть люди за это отвечающие на радиостанции. А мы вот про человеческие истории. Да, ваше мнение. Если вы экономист... то ваше мнение, оно, конечно же, и личное, но и экспертное мнение тоже. Два в одном. Но я думаю, что не все экономисты, по крайней мере, действительно дипломированные и настоящие. Поэтому мы вот личным пытаемся поделиться. Вот завтра все, начнут следить. Пока еще налоги никакие не берут, но точно начнут следить за каждым вашим переводом с карты на карту другого человека. Имеется в виду, вот сейчас идет речь именно об этом. От одного человека, физического лица, другого физическому лицу. Вас это напрягает или не напрягает? Есть ощущение постоянной слежки и паника из-за нее? Или вообще все равно, ну, как переводил, так и буду переводить? Ну, следите, я ничего особо такого экстравагантного никуда не перевожу. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей меня зовут. Смотрите, какая ситуация.
Да.
Ну, пока, ну, перевожу, пользуюсь, разумеется, Сбером только в той сфере, так это удобно, на самом деле. Где-то кому-то денег одолжить, где-то от кого-то долг маленький получить.
Угу.
И, скажем так...
По-моему, вы расставщичеством занимаетесь потихонечку так.
Да нет. Скажем так, оказываю иногда услуги. Услуги не особо дорогостоящие. Ну, и людям иногда проще перекинул там пару-тройку тысяч на карту, и все. И люди разные. Ну, понимаете, начнут за этим следить, ну... Ну, спрашивают, иногда зазванивают, за что? Вернул долг. Ну, а как еще? Введут налог, ну, значит, просто-напросто услуги подорожают, вот и все. Подорожают на ту сумму налога, которую введут.
Да, это правда. К чему приведет? Так оно и будет. Я вам скажу, к чему приведет. Спасибо. Будем платить дороже за услуги. Только к этому и приведет. Я боюсь, что больше ни к чему. Особенно я только жене перевожу, пишет Максим. Подкаблучник, судя по всему, Максим, судя по этому сообщению. Без обид, Максим, просто шутка. Да и правильно, что выводит из тени бизнес. Следующий шаг – крипторубль, тогда вообще от налогов никто не уйдет, пишет Антон. Я не очень разбираюсь, что такое крипторубль и в чем конкретно заключается эта инициатива, но то, что выводит из тени, я тоже приветствую. А нечего в тени сидеть. Я, конечно, понимаю, да, что бизнесу там, наверное, комфортнее, когда за ним меньше следят, меньше с него берут и так далее. Но, с другой стороны, ну а почему вдруг так должно быть? С чего вы взяли? Если вдруг от полной свободы приходит к контролю, от анархии к контролю, это естественный процесс. Понятно, первое время возникаете, но потом все это устаканится каким-то образом. Будут хотя бы понятные и прозрачные правила игры. Букмекерская контора, в которой я ставлю, зарегистрирована на Кипре. Я, наоборот, деньги на родину перекачиваю. Мне, наоборот, надо орден дать. Намекает Григорий из Санкт-Петербурга на то, что он постоянно выигрывает, когда делает ставки. Интересно, я бы на это посмотрел. Вам бы, знаете, канал в Телеграме завести, который там постоянно сейчас рекламируется. И ничего больше, кроме них, не рекламируется. Каперы там и так далее. Вы, походу, настоящий. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Здравствуйте, Александр.
Мне кажется, что в нашей стране может случиться таким образом, что годик они последят за нашими переводами, а потом в конце года, как придет налог за каждый перевод, и доказывает, что ты жене там перевел, она тебя обратно. Вот как бы я такое не исключаю.
Ну да, наверное, может. И что?
Ну, как бы не хотелось бы... платить налог за то, что именно по факту это твой доход. Хотя я получил зарплату, заплатил подоходный налог, Вот. И жене на карточку перевел.
Ну, понимаете, жене на карточку очень легко доказать. Жена, ну, она...
Это вот, ее доход.
Она ваша официальная... Нет, это не ее доход. Вот это ваша жена, у нее там может быть такая же фамилия, как у вас, может быть нет, но она ваша официальная супруга, у вас есть документы. Все, вы перевели деньги супруге, либо супруга вам. Это ваш семейный бюджет туда-сюда плавает. Все, пожалуйста, это, кстати, элементарно доказывается. Вот остальные вещи, особенно если вы переводите деньги к какому-то одному человеку, который вдруг из ниоткуда взялся в вашей истории, спасибо, вот этих отправлений, вдруг вы отправили там, я не знаю, 15 тысяч рублей с пометкой протечка трубы, например, я не знаю, ну что-то, да, какая-нибудь услуга там, пометочка или еще какая. Вот это да, вот это уже попробуйте объяснить. А жене это будет элементарно, но пока об этом никто не говорит, вы сразу же, я люблю... конечно, наших людей за вот эту суперспособность продумывать сразу. Так, ну понятно. Сейчас они будут контролировать, значит, потом в конце года пришлют там всем налоги. Все, ухожу на наличку. А еще лучше такое люблю. Ну что, лохи, я говорил, что надо было наличкой пользоваться. Вот, а вам в конце года сейчас налог пришлют. А все, а это вот у меня котлета на кармане. Все, бабки греют, все спокуха. Обычно так, да, эти люди говорят. Лет 5 назад переводы свыше полумиллиона рублей просто так нельзя было перевести, только через звонок в Сбербанк, чтобы после вопросов и удостоверения личности они отжали перевод. Не знаю, как сейчас. Тоже не знаю. Я, если честно, никогда не переводил полмиллиона рублей никому. Там, ну, близко к этой сумме, наверное, ну, что-то, наверное, переводил, и то обычно с одной карты на другую. Мне лично непонятно, почему я должен что-то кому-то доказывать, пишет Андрей в МФ. Да вы никому ничего не должны пока доказывать. Просто спокойно живите себе и не парьтесь. Пока просто будут вас, ну, следить, куда вы что отправляете. Понятное дело, что рано или поздно они применят свои знания. Но пока об этом никто ничего не говорит. Мы сейчас, когда переводим деньги, вся история хранится. Можно посмотреть в личном кабинете. Если меняем деньги или переводим за границу, все по паспорту. Все и так под контролем, ничего не меняется. Пишет 101 километр, он тоже прав в этом. Единственное, только, видимо, они теперь будут... Ну, у них новая форма отчетности, да, как что-то там дополнили. Они будут обязаны поставлять эти отчеты в немножечко ином виде. Возможно, просто облегчили как-то, чтобы было все понятнее. Крипторубль как внедрение технологии блокчейн, когда операции с любой денежной единицей будут прозрачны для государства, поясняет нам Антон. Вот я обожаю, когда вот эти, значит, криптовалютчики заходят в чат и начинают бросаться своим блокчейн, пау, биткоин, пау, а я столько заработал, а потом, значит, вылезают, а я еще инвестор, а у меня тут акции, тут какие-то банды катарские, а тут еще что-то. Обожаю, вообще ничего в этом не понимаю, но наблюдал бы за вами целыми днями. Итак, все под контролем, расслабьтесь, пишет Арман Диланян. Я и так расслаблен. Не хотелось бы, чтобы из-за этого закона подорожали банковские услуги, потому что затраты на отслеживание банков переложат на нас. Это правда. Я думаю, так оно и будет. Ну, не первый раз. Ничего, переживем. А если не переживете, идите просто в другой банк. Это вот вам такой лайфхак от меня. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 27 декабря, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Евгений Мирзон, наш сегодняшний звукорежиссер, режиссер трансляции Георгий Осипов. Наша трансляция идет на канале на YouTube «Говорит Москва», вот туда заходите и подписывайтесь, ставите лайки, дизлайки, лучше лайки, потому что дизлайки же все равно никто не видит, они бесполезные. И пишите в чат. Чат у нас прекрасный, вы там друг с другом переписываетесь, комментируете все, что происходит. То, что надо, лучше не придумать. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Так как это у нас такой один из немногих, точнее, один из многих, наверное, да, все-таки предновогодний эфир. Я, честно говоря, не планирую больше появляться, да, до Нового года здесь. Это вообще ни о чем не говорит, если честно, да, но я, может быть, только что накликал, да, все сглазил. Но вроде как больше не планируется, вот только сейчас голевая передача и в закат. да, числа там до которого. Была мысль до первого, но меня оборвала товарищ Фомина в этом смысле, мою задумку. Поэтому давайте с вами такое обсудим. Попробуем новогоднего настроения немножечко добавить. У меня с ним плоховато, честно вам скажу. Может быть, вы мне сможете помочь. Россияне в ходе опроса назвали траты на празднование Нового года. Большинство намерено уложиться примерно в 20 тысяч рублей. 20% планируют потратить чуть меньше этой суммы, 50% планируют потратить 20-25 тысяч. От 25 до 30 тысяч праздник обойдется 15% граждан. А большинство планирует сократить траты. 15% рассчитывают на новогодние премии. 5% займут у знакомых. Исследование провел marketplace Unicom и онлайн-платформа Веб-банкир. Давайте так. Готовы ли вы к Новому году? Или не готовы? Вот можете вы себя назвать человеком, который уже все, приготовился к Новому году? Или еще таких нет вообще? Или вы не из этих? Сколько у вас встанет подготовка к Новому году и что в нее входит? Что вы вкладываете в это вообще вот понимание? Я готов к Новому году. Это только еда. Это еда и напитки. Может, это только напитки. Вообще не надо есть. На Новый год не про еду. Входит ли в эту сумму подарки? Успели ли вы купить подарки или нет? Давайте делиться и поймем, сколько из нас... Давайте еще опрос на YouTube проведем. Вопрос будет такой. Вы готовы к Новому году? Да или нет? Вот и поймем, кто готов. Все очень просто. Заходите на YouTube, там прям поверх чата будет у нас опрос висеть. Голосуйте и к... Там сколько у нас осталось? Не очень много, у нас сегодня рубрика будет еще большая в конце. Ну вот в конце эфира программы «Отбой» подведем итоги. Узнаем, кого больше. Готовых или не готовых? Ответственных или таких, как я? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Сергей, Москва. На 90, наверное, 8% готов к Новому году. Корпоративные подарки все уже развезены по контрагентам. Значит, домашние подарки все закуплены, стоят в ждут своего времени. Елка наряжена.
Слушайте, ну, вы... Вот. Я вот сейчас прям диву даюсь, честно вам скажу. И вот из всего того, что вы перечислили, у меня нету ничего. Вообще. Ни елки, ни подарков. Какие-то есть подарки, но далеко не все. Я прям завидую.
Сейчас я еще одну заберу. Доставка пришла еще одной гирлянды. И еще доукрасим елку. В принципе, она совсем готова.
И сколько вам это все встало? Плюс-минус. Точно не надо суммы. Примерно.
Минус, наверное, 15.
А, 15. Ну, кстати, вы уложились в достаточно маленький процент. Это немного, вроде как.
Ну, да, там подарки, ну, родственникам символические.
Да.
Там, слушайте, небольшие презенты. А елка была, есть, мы в этом году не ставили живую.
Искусственная, да, у меня тоже искусственная, понятно. Но это, знаете, да. Мне в этом смысле не помогает. Она очень искусственная, очень в коробке до сих пор. И пока даже, я думаю, что даже не достанется она в этом году из коробки. Мне ее некуда ставить просто. Я не могу представить, куда мне ее поставить. Пока не придумал. И... Так лень, вообще безумно лень. Напоминаю, что у нас идет голосование в нашем, на нашем YouTube-канале. Заходим и голосуем. Вы готовы к Новому году, да или нет? Очень простой опрос, подведем итоги уже очень скоро. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, говорит Москва?
Да, это мы.
Да, рубрика у вас, соответственно, про Новый год.
Да, да, да.
Да, все верно. Ну, смотрите, по бюджету и по готовности. У меня, получается, елка поставлена на даче, где я буду справлять, в квартире, скажем так, будет. Вот. По подаркам я уложился где-то в 50 тысяч рублей, всех про всех.
Угу. Ну, вот. 50 тысяч рублей уже такая весомая история.
Ну, да, достаточно. Ну, и, наверное, на продукты как раз те же пресловутые 15 тысяч, они уйдут. Вот. Конечно, омрачают передновогодние всякие неприятности в виде заболевания коронавирусом почти всей семьи, но, думаю, до Нового года заживет, как говорится.
Ну, я буду желать тогда всей вашей семье здоровья. Да, да, не надо, не надо болеть на Новый год.
Спасибо. Вас тоже с наступающим.
Да, с наступающим. Спасибо. Будем вас слушать. Спасибо. Спасибо. Ну, вот видите, так вот тоже бывает. Достаточно большая увесистая сумма. Но тут человек считает с подарками. Просто мне кажется, что вот в эти 20 тысяч рублей... в которые россияне, да, пытаются уложиться, там кто-то в 25, ну, до 30, это без подарков. Вот это вот еда, напитки, наряды, игрушки, мне кажется, это без подарков. Ну, потому что 20 тысяч рублей, хотя, с другой стороны, 30 тысяч на жрачку и алкоголь, что-то многовато. Сколько же? Нет, не многовато? Ну, может, не у всех же гигантские семьи. Ну, не все же устраивают пирушку на пол района, правильно? И потом еще в машину, все, прыгаем в машину, поехали. Один трезвый водитель по всем родственникам, поехали. И да, ну, сразу, Осипов, уже прям улыбка на лице появилась. Вот это и называется дарим новогоднее настроение. 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр. Новый год. Да-да-да. Готовы, да, или нет?
Смотрите, получается, что новогодний стол где-то 15-20 тысяч, действительно так есть. Подарки для всей семьи, там из 6 человек, больше 200.
Уф. Да. Нормально.
Ну, да. Вот получается как-то так.
Ну, я поздравляю ваших родных. Я вам так скажу. Хорошая сумма, 200 тысяч на подарки. Хорошие, наверное, подарки. Интересно, этот опрос проводился внутри третьего транспортного кольца или за его пределами? Судя по средней зарплате в регионах, люди должны сильно поднапрячься, пишет Димитриус. Они как-то не уточняют, где там проводился этот опрос. Что-то мне подсказывает, что внутри третьего транспортного кольца даже побольше. Бывает. Вот сейчас, может быть, человек как раз где-то внутри ТТК нам и звонил. Жене айфон, подружке Xiaomi. Опа. Интересно. Ну, вот как бы градация правильная, но можно ли читать ваш ник после такого признания в эфире? Жене айфон, подружке Xiaomi. Отцу дорогой коньяк, собаке элитный премиальный корм и говяжью косточку в подарочной упаковке. Какие 15 тысяч? Еду закажу, бургеры и роллы на доставку. Не успеваю я наготовить. Обошелся без елки, лишние формальности, пишет человек, который не называет себя, на всякий случай. Если он напишет, что я могу читать, да, тогда... Но если вдруг увидит женщина с новым айфоном, как мимо проходит дама с новым Xiaomi и странно улыбается в сторону ее мужа, да, это повод разбить айфон об лицо. 7373-94-8, я вас слушаю. Добрый вечер, здравствуйте. Да, здравствуйте, вы в эфире, я сам себя слышу, поэтому... Оба! Ой, сейчас как меня оглушило-то. Человек взял трубку, бросил в самый неподходящий момент. Видимо, не ожидал, что я возьму звонок. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, можно сказать, готов в том смысле, что не считаю Новый год праздником, честно говоря, и не готовлюсь. И, так сказать, совершенно по этому поводу уже лет 20 как-то не переживаю, не волнуюсь. И считаю, что вот все эти новогодние торжества и шумиха вокруг них, а также вот эти несколько дней, ну, 10 дней, пролоббированы торговыми сетями и турфирмами. Потому что, ну, сейчас, допустим, летать сложно, а когда это вводилось в 2005 году,
да.
зимой-то, Египет, Турция, Эмираты, это вот для турфирм золотой дождь просыпался, когда можно на 10 дней... полететь, и можно совершенно выкачивать деньги. То же самое про торговые сети. Насчет готовности к Новому году, я вот по своим знакомым могу сказать совершенно точно. Они готовятся к 1 января, закупаются, все это за 2-3 дня съедается, потом опять новые закупки, потом Рождество, то есть они раза три.
А вот по-честному давайте, а какие праздники празднуете тогда? Просто звучит, ну, очень грустно как-то с вашей стороны.
Нет, не грустно. Единственный праздник, который я считаю действительно праздник, это День Победы. Угу. Все остальное, они совершенно надуманные. Потому что, вот, скажем, взять 1 мая, это же на самом деле не День труда и весны, а День международной солидарности трудящихся, а расстрелянных американских рабочих. Про рабочих давно никто не вспоминает, а все празднуют. А что празднуют? Так сказать, никто не знает и никто не вспоминает, да, о расстреле и так далее. И единственный достойный праздник – День Победы. Я, кстати, даже день рождения рассматриваю только как то, что я стал на один год ближе к смерти. И это не пессимистически, не грустно.
Нет, это вообще нет, ни в коем случае. О каком пессимизме вообще, в принципе, идет речь? Спасибо. Совсем не пессимистичный настрой. Одно только радует. Я рад за турфирмы, да, на них обрушился золотой дождь. Я, правда, не уверен, надо радоваться за них или нет, но... И в Турции, мне кажется, никто не летал. Турцию зимой. Турции холодно зимой, там нет смысла никакого. Чувак на позитиве, пишет Стас Мистер. Да, очень на позитиве. Безумно. Порядка 40 или 50 тысяч планирую потратить на Новый год, пишет АДМ Студио. А Алекс пишет, придумываю любую сумму, кто поверит? Можно вот так вот сейчас что-нибудь нафантазировать, да, и прислать. Ну, можете, конечно, с детектором лжи проверять не буду, но имейте в виду, радио слушается сразу, чувствуется любая фальшь через динамики и, естественно, через микрофон, поэтому не сможете уйти. Если вдруг будете врать, я сразу пойму. Скажу, вы врете, все это неправда. Ну, на самом деле, ничего не пойму. Поэтому говорите, что хотите, абсолютно. А главное, голосуйте. У нас на YouTube-канале идет опрос. Подготовились ли вы к Новому году или нет? Там так и есть, да или нет? Всего два варианта. Заходите, находите в чате это голосование и голосуйте. Скоро подведем итоги. Очень интересно посмотреть, кого больше. Я прям даже не смотрю на результаты. Я его вообще закрыл у себя на экране, потом открою заново, чтобы увидеть. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Наступающими вас.
Вас тоже.
На нас, тиграми. Вы знаете, мне кажется, это единственный праздник, когда мы готовим стол. Вот подарки и стол. На это не жалеются деньги. Ну, конечно, у кого как получается. Вот. Готово.
Вы конкретно или вообще в принципе вы говорите про традицию?
Ну, наверное, и про традицию, и про себя. Я не знаю, люди, по-моему, встречают Новый год с большей радостью, чем, например, 8 марта или 23 февраля.
Ну, абсолютно это точно.
Какой-то рубеж, какое-то волшебство какое-то. Хочется сделать подарки. Вот именно в этот праздник мне всегда хочется сделать подарки. Вот своим близким это обязательно. Друзьям тоже, знаете, нельзя обойти. Как-то вот хочется подарить что-то, мелочь какую-то, но чтобы это было приятно, потому что вот в Новый год мы все, как дети, ждем чуда. Вот, и, ну, остались какие-то, знаете, такие быстро портящиеся вещи докупить. А так, самое главное, на холодец готовые.
Ну, готовитесь основательно. Главное, что вы сейчас вот на наши весы своеобразные, да, вот все-таки на позитивную сторону что-то положили, потому что вот звонил нам человек, который довалил на вторые весы, да, на вторую чашу, там прям по полной программе. Спасибо вам большое. Вот люди готовятся, видите, любят Новый год. Я сам к празднику, ну, я не могу сказать, что я равнодушен к празднику, но в последнее время вот все тяжелее и тяжелее найти вот то самое праздничное настроение. Может быть, это связано с тем, что я постоянно работаю прям впритык до Нового года. Но, с другой стороны, все же работают впритык до Нового года. Куда ни посмотри, все везде работают и очень насыщенно работают. Мне кажется, вот вообще вот эта неделя или полторы недели до Нового года, это самая такая жесткая с точки зрения темпов работы и там уровня работы неделя в принципе за год, потому что у кого-то горят планы, у кого-то сразу просыпается чувство, как будто вот он все время бездельничал, и теперь надо, конечно, наверстать упущенное и так далее. Вот все прям пашут. Действительно, мне кажется, ну, у кого угодно спроси, здесь все будут работать прям до последнего. Поэтому из-за этого вряд ли не появляется новогоднее настроение. Вот не могу понять, почему. Еще у меня все болеют постоянно накануне Нового года. Этот год не исключение. У меня жена простыла сейчас. И я чувствую, что я тоже обязательно попаду. Но мне надо попозже чуть-чуть. Потому что сейчас есть еще люфт по времени, и я могу выкарабкаться до Нового года. А так не считается. Надо с температурой сидеть и слушать президента. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий зовут. Ну, собственно говоря, про подарки примерно, и вот про стол, ну, примерно такая же сумма, ну, плюс-минус. Я хочу просто про личное впечатление рассказать. Я чуть не попал на iPhone к Новому году жене. Приходит она вечером вчера с ребенком, приехали там с праздника, и говорит, ой, разделась уже, телефон, говорит, забыл в машине, пойди сходи. Вот, я спускаюсь, посмотрел, нету. Прихожу, говорю, ну, слушай, нет телефона твоего. Ну, позвонили с моего, все, молчок, значит, где-то на улице. Она, значит, ну, пошла сама искать. А я сижу, думаю, блин, вот сейчас она потеряла айфон.
А как удачно, да, по таймингу?
Да он, блин, ему полгода этому айфону. На июль дарил, на день рождения. И вот она приходит через там 20 минут. Я на измене сижу вообще, говорю, вообще просто вот впечатление непередаваемое. Она говорит,
Да, говорит, я вот просто выходила, ребенка из машины доставала, сумка опрокинулась, у меня, говорит, айфон под машину упал и документы. Я, говорит, все нашла. Я выдохнул, думаю, ну, слава
отлегло.
Тебе Богу.
У меня даже отлегло, не поверите. Вроде я никому не должен дарить ничего, но я вашу историю сейчас слушал, как представил, и прям действительно выдохнул. А то, что в июле дарили, это, кстати, вообще не повод. В июле был, как я понимаю, 12-й, правильно? Вот уже же 13-й, уже можно и новенький подарить. «Я готов», — пишет Григорий из Санкт-Петербурга. «Билеты на поезд куплены, гостиница заказана, на завод БелАЗ на экскурсию записан. Больше 30 тысяч рублей точно получится. Новогоднюю ночь буду в районе станции Дно, ресторана в поезде нет, буду есть доширак», — пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Слушайте, это просто план мечты. Особенно мне нравится экскурсия на БелАЗ. Вы спрашивали, как называется вкусно, как какое-нибудь вкусное вам место в Минске. Сейчас я вам, сейчас я вспомню, подождите, нужна мне карта. Я помню, где он территориально, а как называется, я все время забываю этот прекрасный ресторан. Сейчас я вам найду, Григорий, Санкт-Петербурга. Самое лучшее место, в котором я там был, с белорусской кухней, невероятно. Там вообще везде вкусно, да, это же Белоруссия. Но вот там прям особенно. Кухмистер называется этот ресторан. Я его нашел, поэтому вас прям туда направляю и жду от вас фотографий каких-нибудь, знаете, вот. У меня слюни потекли. Ничего не могу с собой поделать, я очень голодный. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Естественно, это не повод сейчас отключаться от нашей трансляции, потому что у нас сейчас будет рубрика «В этот день», а потом у нас будет «Голевая передача». Мы будем там подводить наши с Георгием итоги года вместе с вами. Очень хотим, прям, чтобы вы нам сегодня звонили и рассказывали, чем для вас запомнился 2021 футбольный год. Он был очень богатый на разные события, поэтому будет что вспомнить, я уверен. Всех вас отсылаю туда. Всех, кто готов, поздравляю. Кстати, таких у нас, сейчас я вам скажу, подводим итоги нашего голосования. Нет, 56%, 44% да. Все-таки не готовых, таких, как я, больше. Это успокаивает. Чувствую сразу себя чуть более нормальным, чем есть на самом деле. Ну, правду мы все и так знаем. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами не прощаюсь, потому что голевая передача впереди. Сейчас у нас будет рубрика «В этот день».